Дело вот в чем, что сама цель нашего приезда сюда, она, наверное, отвечает на вопрос о мифах. Самое интересное насчет мифов, наверное, в том, что развеять их нельзя. Миф возникает там, где он нужен. И пока он нужен, он будет существовать. И в этом смысле я боюсь, что все усилия, прикладываемые специально для развеивания мифа, это, в общем, усилия бесполезны. Ибо да. Но, помимо всего прочего, когда мы с Лидой узнали о том, что будет такая конференция, помимо слова «миф», о которых много люди говорят и пишут, конечно, нас привлекло, что все это посвящено Юрию Дружникову. И, так сказать, перспектива увидеть Леру сыграла здесь колоссальное совершенно значение в нашем выборе того, что мы оказались здесь. Мы встретились впервые, по-моему, просчитали Лер в 97-м году. Это было в Лондоне. В Шотландии, да, совершенно случайно. Секундочку, ну дайте мне сказать. А? Случайно, потому что все люди случайно встречаются, но и... случайно, потому что мы все оказались на конгрессе пен-клуба в Шотландии. Там познакомились, там подружились, по-моему, подружились очень крепко, потому что после этого мы не общались, потому что очень далеко живем. Мы в Лондоне, они в Калифорнии. И мы переписывались, и главным образом, потому что я работал на BBC, я был совершенно привязан к Лондону и не мог очень часто ездить. Но, с другой стороны, мы вызванивали Ильича, он говорил, у нас на BBC выступал довольно часто, и сделал передачу о нас с Лидой в Нью-Йорке, тогда вот мы очень помним это все. То есть это была настоящая дружба, и она, в общем, из тех, которые продолжаются независимо от превратности жизни. Поэтому я хотел бы начать с вещи, которая написана в Америке. Написана в Америке в 2001 году. Это как раз, я думаю, она во многом говорит о том, о чем писал Юрий Дружников. Он писал своими словами. Он писал, так сказать, ну вот свой подход к этому. Но мне кажется, что об одном и том же мы с ним всегда думали, и поэтому нам было, в общем, легко с ним. Хотя, если бы просто посмотреть, так сказать, по жизненному пути, по каким-то системе убеждений, ну, всякая система, она, так сказать, рассыпается, как только начинаешь ее излагать. Может быть, это было не так. Но вот это, по-моему, нас объединяло. И поэтому я вот попрошу вашего внимания. Проза – это вещь тяжелая, но я больше 5-6 минут не займу прозой. Поэтому, и тем более, что я буду сокращать очень здорово. Это вещь, значит, это вот книга, которая называется «Дневники существований». И она значит, открывается, я не знаю, это эссе или что это. Вещь, которая называется «Маленькие птицы Милуоки». И вот я уже прикинул, где я буду выпускать, но, по-моему, будет достаточно связано. Начинается все это в Чикаго. И я ахнул. Не думал я восторгаться никакими небоскребами. Моя российская ретивая противилась, словно чужое величие претило и мне, вызывая скверную зависть и застя глаза, и заставляя искать оправдание собственному существованию. Но в картине, которая даровалась, величие было не главным, совсем не главным. Как 10 лет назад в Сиднейской бухте Дорогуша жемчужная, сиреневая, невероятная панорама Чикаго распахнулась, и в осеннем солнце, голубых небесах и приречном озере пленила меня на всю оставшуюся жизнь. Ибо сама панорама эта была полна жизни. Колоссальные, прямоугольные, круглые, конусовидные, воистину небес касающиеся призмы архитектурной столицы Америки, говорили на собственном языке, и не услышал я в том мгновении из этих молчаливых, но и красноречивых уст дурного слова «деньги». И правда, только увидев что-то на самом деле высокое, понимаешь, как же высоки небеса над тобой, и не только высоки, но и глубоки безмерно, как в России, облака. Облака тянулись и плыли в этой горней выси, лишь подчеркнутой и обрамленной дерзкими порывами человеческого разума. И потом, Никакого щемления зависти не ощутил я почему-то. Прекрасное, ослепительное это зрелище принадлежало мне так же, как принадлежало на озерной чайке, парящей над синей зелень прозрачной водой и успешно борющейся с ветром, все относящим и относящим ее от того места в пространстве, где и мне возбыть в это мгновение. Позабытый восторг человеческого присутствия на земле настиг и пронизал меня. Высокие, высоченные, устремленные в небо небоскребы не подавили душу. Они были подобны божественным горам и скалам. И славная ли солнечная погода тому виною? Счастье существования снова обуяло меня, как в прошлом, которого больше не будет. Так я полюбил и Америку. Я полюбил Америку, где люди стараются держаться подальше от своего правительства и живут нужной им самим жизнью в полях, лесах и рощах. Я понял, что все сиреневое, архитектурное великолепие поднебесного Чикаго создано было не карикатурными фараонами биржи, а долгими, упорными, множественными неброскими трудами этой невидимой Америки. В этом и было главное, что в нечаянный момент истины даже у бывалого странника могло исторгнуть слезы непрекаянной души, давно лишенной завистливых желаний и умения привязываться к вещам. Но было в этом осознании правды еще что-то. В том мало чем примечательное утро, перед последним переездом в Чикаго, я проснулся в местечке Новый Берлин, близ Милуоки. Вышел из дома, чтобы выкурить трубку, и увидел, что дом стоит в распадке и спрятан за деревьями. Ближние клены зазарделись и роняли листья на густую росную зелень травы. Плакучие ивы, старые и коренастые, не стеснялись своих желтых прядей, что в древесном мире заменяют собой предсмертную седину. А одно дерево неизвестного имени уже почти утратило листья и в совестной обнаженности являло миру суковатые ветви. И что-то невероятно знакомое причудилось мне в движении птичьей стайки, изображающей листья на голом дереве. Какая-то мысль поутру встревожила меня, вскоснувшись души, не успевшей еще проснуться и потому в достаточной мере ощетиниться к жизни. Там дальше идет воспоминание о том, как я с дедушкой уже очень давно в Казани ходил в зоопарк, и одна вольера была совершенно пустая, на которой стояло только одно совершенно пустое дерево. Знаете, как в птичьих вольерах иногда ставят сухие деревья, чтобы птицы на нем сидели. И вот там, как говорится, увидел я эти птицы. Я ведь вспомнил, где впервые увидел таких очень маленьких птиц. Они точно так же изображали живое движение листвы на голом и совершенно уже сухом дереве, лишенном даже корней и помещенном среди других в широкой вольере, накрытой поверху мелкой проволочной сеткой. Вольера эта, предназначенная для хищных птиц казанского зоосада, по осени запустела. Орлы, грифы, ястребы и коршуны были пересажены в более тесные, наиболее теплые клетки и сидели там на своих насестах, нахохлясь и отводя взгляд от людей. Была свидетельствую осени, птицам и зверям становилось не по себе. Окаймленный по берегу городскими деревьями и отгороженный по воде проволочной сеткой сегмент озера Кабан тоже выглядел необитаемым, и гуси кричали серое небо по-татарски «Кайгак, Кайгак». И дальше мы с дедушкой заходим и покупаем барбусов. И вот здесь кончается это так. Мы вышли из оранжереи, я понес банку с барбусами, тогда же и похитившими мое внимание и воображение. Воробьиная вольера уже полностью опустела. Стайка маленьких птиц упорхнула и унеслась во свояси. Когда-то по этим дальним озерам плавали пароходы с Андреевским флагом, уходившие каждый час от центра Казани до сада Аркадия. А там уже на моей памяти холмы, сосновые боры, лиственные рощи, и снова озера, и старицы, и волжские заливы, вторгающиеся в чистые леса, где по осени собирал я как-то грибы, спелые свежие подосиновики, подоперезовики и красноголовые подосиновики, синеющие на срезе. В этих приволжских лесах почти не было американских кленов, давно уже заселивших город и лесополосы. По этим лесам и осенью можно было идти далеко-далеко, можно было странствовать, куда глаза глядят, а можно было устать и упасть на сосновый или березовый пригорок, разглядывая муравьиные травинки и прочую насекомую жизнь, а потом повернуться и смотреть в высокое синее небо. Смотреть в оправленные хвои и золотым переплеском листьев неба, и шухромное томление сердца и щемящих надежд, и радостно молчать,
как счастливо безмолвствуют те, чье молчание оберегает истину еще не искаженными словами. Отечество беспамятное. Неужели я придумал тебя и понапрасну растратил на тебя сердце? Где же ты? Разве лишь в скудной памяти моей, сумевшей утешиться и безответной любовью? В любой осени, в любой другой чужбине различу и узнаю тебя, но есть же предел и твоему беспамятству. Для чего опять расточаешь ты несочтимые труды наши? Вот. Спасибо. Вот я хотел бы, так сказать, в принципе, я понял, что вот эту вещь, Вера, я мог бы посвятить тружникам. Ибо об этом речь. Речь вот именно об этом. Да, да. Вот, ну, дальше что же? Дальше у нас тут много, поэтому я думаю, что я прочитаю еще 2-3 стихотворения и уступлю. Да, уступлю своим товарищам, которые... На самом деле, вот как Лола сказала, я одну вещь немножко поправлю. Дело в том, что мы в разное время участвовали в союзных совещаниях, но мы все участвовали в гораздо более ценном для нас, значит, в каком-то смысле, мероприятии. Это в Сивцевом Вражке и на Покровке мы участвовали в семинаре Бориса Абрамовича Слуцкого, специальном семинаре, московском, куда он очень пристально набирал людей, из которого выпускал очень пристально. И там действительно было очень много серьезных людей, прошли через него, и многие-многие люди, которые вошли в литературу и остались в ней до сих пор. Хотя это была специфическая, конечно, специфический семинар, в котором люди не рвались, как бы, вот, конечно, было желательно увидеть себя напечатанным, увидеть свою книжку, как всякий поэт этого хочет, но никто не рвался в большую литературу оттуда, никто не рвался в литературный процесс. Это многих из нас, в общем-то, оставило вне этого процесса, в некотором смысле, потому что крику и шуму мы, так сказать, миновали. У нас не было, наше поколение, о нас не очень писали. Не то, чтобы совсем не писали, но писали... Да, писали совсем мало, но, тем не менее, само по себе то, что мы общались, это было совершенно дивно. И вот поэтому потом мои товарищи расскажут о их впечатлении об этом. Но тогда вот была, так сказать, установка на то, что главное это все-таки писать, да, писать так, чтобы удивить самого себя. Наверное, удивить самого себя, потому что, в конце концов, когда Пушкин говорил, ты сам свой высший суд, он имел именно в этом смысле. Сделай что-нибудь такое, чтобы победить самого себя. Вот тогда у тебя все и будет нормально. Вот, и из моих последних стихотворений я прочитаю 3. Зрящий меня в усталости, в изнеможении жил. Боже, пошли мне радости, хоть и не заслужил. Чтоб с головой повинной вспомнил, что я живой, прежде чем стану глиной, листьями и травой. Боже, пошли мне радости, светлой и задарма, чтобы, пугаясь праздности, я не искал ярма, чтоб, не смиряя взора, помнил, что тщетна смерть и в небесах опора, и под ногами твердь. Облачко, чуткая веточка, легкая птичка. Это, наверное, пеночка или синичка. Осень, крылатая семечка, сеяница цвета. Это, наверное, девочка смотрит на это. Это, наверное, вспомнится, душу встревожит, ежели сердце опомнится, ежели сможет. Вот он и вечер, и весточка, легкая птичка. Это, наверное, пеночка или синичка. Вот. И закатная станция такая вещь.
замысле стихотворения, где я тебе муж и любовник. С медовой травою забвенья сплетается белый шиповник, и в желтых камнях ежевика придет кружева вожделений, и эхо блаженного крика живет в сопряжениях мгновений. Мне нынче довольно бессмертия, шмеля, стрекозы и цикады, чтоб молча исчислить столетия заросших развалин и лады, где зелень замлела от счастья в сцеплении взаимной неволи, где нет о любви сладострастия, лишь светлый покой после боли. Под скалами берег лекалом, и море в сверкающих искрах к отвесным ласкается скалам, и свет откровений неистов дух ядом целебным врачуя нисходит в цветы молочая, божественной жизни не чуя, божественной смерти не чая. Заходится сердце от боли, душа цепенеет от страха, я только усилием воли себя отличаю от праха. Но дух воскресает от страсти в просторах звенящих бессмертий, где шмель бередит ради сласти разверстые язвы соцветий. Так пусть же под вечер продлится жизнь с вечной горчинкою горя, пусть воздух, как ангел, струится над чувственным золотом моря, пока в стрекочущем зное со счастьем сплетаются страхи, и солнце мерцает двойное в печальных зрачках черепахи.